11:06 в Перми. Всем добрый день. В эфире программа «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. А в гостях у нас начальник отдела отраслевой политики департамента ЖКХ администрации Перми Олег Смирнов. Добрый день, Олег Петрович.
Здравствуйте.
Ну что, несколько тем сегодня на обсуждение у нас с вами есть. Предлагаю начать с самой больной темы, которая, наверное, вот уже на протяжении 10 дней коммунальщиков всех уровней волнует. Не только коммунальщиков, на самом деле, но и жителей города, наверное, в большей части, потому что за 10 дней октября мы пережили маленькую репетицию сначала снежной зимы, очень снежной зимы, когда были два снегопада, а теперь у нас оттепель и, соответственно, каша во дворах. Так вот, буквально сообщение последних дней о том, что и депутаты на вчерашнем пленарном заседании Гордумы заслушали отчеты замглавы по ЖКХ, по направлению ЖКХ, и приняли к сведению, хотя и задали достаточно много вопросов, и не поверили информации, ну, поставили под сомнение, так скажем, информацию. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, я не особо вижу, что что-то изменилось. И когда буквально неделю назад у нас в эфире был Александр Власов, это представитель управления внешнего благоустройства города, мы как раз с ним говорили о системе. Может быть, у нас разные системы координат у властей города, которые призваны отвечать за порядок в городе, и у жителей. Может быть, поэтому мы друг друга не понимаем. Как вы считаете, вот в плане уборки дворов, а мы сейчас переходим именно к этой теме, потому что с улицами вроде бы как разобрались, улицы чистят, и про систему Александр Власов рассказывал. Вот что касается дворов, придомовых территорий, а это зачастую сфера деятельности управляющих компаний, как здесь обстоят дела?
Ну, вы справедливо отметили, что придомовые территории – это зона ответственности прежде всего управляющими квартирами, домами, организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов, при непосредственном управлении, соответственно, общей группой собственников и одного из собственников, которым доверили этот способ управления. Безусловно, необычный снегопад, который произошел, застал некоторую управляющую компанию врасплох, ну, в целом всех и жителей города Перми, ибо, ну, мы не будем говорить о сантиметрах, о статистике, сколько лет такого не было. Важно то, что проведенный департамент ЖКХ мониторинг, и он сейчас проводится в ежедневном режиме, показывает, что ситуация неоднородная. Есть управляющие компании, которые сумели и ТСЖ спрогнозировать эту ситуацию, заранее подготовили инструмент, песок, договорились о привлечении сторонних механизированной техники. И в целом по тем нормативам, правил нормы технической эксплуатации придомовых территорий, где четко определены время уборки, сроки уборки, периодичность этой уборки, объемы проведения работ. Там в целом справились с задачей и обеспечились минимальную на первых этапах субботы, воскресенье предыдущие, которые были в основном обильные снегопады, проходимость тротуаров, определенную безопасность прохождения. И затем постепенно наращивали уборку, и мы видим, что в целом по порядка 80% территории в целом они соответствуют тем требованиям зимнего периода, которые есть. Безусловно, одномоментно убрать огромнейшие территории невозможно. И мы помним, что даже раньше, еще до управляющих компаний, когда были у нас муниципальные жилищные службы, и где было очень большое количество малой механизированной техники, и тогда были проблемы, возникали, когда обильный снегопад идет. Это лишний раз подтвердило о том, что мы имеем возможность, собственники и департамент ЖКХ, оценить оперативность, расторопность действий управляющих компаний. Собственники видели там, где оперативно эти меры принимались, привлекались дополнительные силы и средства на уборку, там проблема решена. И мы видели там, где те ТСЖ и управляющие компании, которые говорят, что они работают замечательно и способны в современных условиях реагировать на ситуацию, не справились, мы можем дать этому оценку. Более того, многие управляющие компании ТСЖ привлекали жителей домов. Безусловно, это серьезная помощь была для того, чтобы очистить, по крайней мере, выходы из придомовой территории на межквартальные проезды и на проезжие части на основные дороги.
Вот два вопроса, вот исходя из того, что вы сказали. Первый вопрос. Вы сказали о том, что управляющие компании ТСЖ могут, в отличие, скажем, от администрации города, где все идет четко по конкурсам, где сначала 94-й федеральный закон, да, там отслеживает все эти моменты, сейчас с этого года 44-й, то есть там так просто абы кого не привлечешь. Есть подрядчики, их можно и зачастую наказываются они рублем, но это не все делается быстро. Вы сказали, что УК и ТСЖ могут привлекать дополнительные какие-то, дополнительную технику. То есть, если я прихожу в свою управляющую компанию, говорю, ребят, ну что же вы не убираете? Они мне отвечают, а у нас вот нет там средств, имеется в виду, нет, не хватает рабочих, не хватает техники, то, собственно говоря, они мне врут.
Это, смотрите, здесь, естественно, нужно уметь правильно распорядиться теми средствами, которые платят жители. Летний период, согласитесь, уборка территории, можно и периодичность уборки уменьшить. Для этого есть совет дома определиться. В летний период убираем один раз в трое суток, один раз в пять в неделю. Эти средства, которые сэкономлены, зарезервировать на зимний период. Вовремя можно и скорректировать план текущего ремонта, который утверждают собственники на очередной календарный год. В нашем тарифе достаточном, которым в основном 95% используем муниципальный тариф, этих средств вполне может хватить на то, чтобы убрать какие-то локальные участки территории и привлечь технику. Здесь как раз вот и честное взаимодействие советов домов, старших по домам с управляющей компанией должно было быть скорректировано. Эти средства можно было снять на какой-то период, допустим, с ремонта подъезда на данном этапе, а потом их возместить уже в летний период за счет экономии уборки.
А что касается привлечения техники дополнительной, вот сейчас во дворах иногда там просто так с лопатой, там один-два дворника, они не справляются. Понятно, что и если большая управляющая компания, у которой большой массив домов, понятно, что одним трактором там за, скажем, за рабочую смену это тоже не расчистить. Можно ли привлекать? Это не запрещено ли законом?
Это наоборот, это приветствуемся, потому что в период обильного снегопада, и когда будут еще тем более сейчас, мы сейчас видим на улице оттепель, вероятно, будут заморозки, потом опять снег. Поэтому нужно привлекать и механизированную технику. Это вполне нормальное явление. Важно, чтобы прежде всего умели правильно действовать в современных условиях управляющей компании, представители ТСЖ, которые могли бы изыскать эти средства, показать, сколько они тратили этих средств, заранее найти и договориться с организациями, которые могут дать на 2, на 3 часа, на 4 ту или иную технику. К сожалению, большие управляющие компании очень мало закупают механизированной техники. Думается,
что... Может быть, действительно проблема в том, что вот эта механизированная техника, она летом получается не востребована, а востребована только в определенный сезон. И они не хотят просто тратить просто так деньги вот, собственников на эту технику. Между тем, есть организации, у которых эта техника, ну, вот она есть.
Ну, ее, вероятно, еще тоже недостаточно, поскольку она тоже используется, ее не просто так делают, держат в той или иной структуре. Техника, если закупает та или иная организация, значит, она ее рассчитывает на использование. Но мне представляется, что на перспективу, когда уже пройдет лицензирование, когда более устойчиво будет работать компания, все-таки надо выходить и искать ресурсы на закупку современной техники, которая может использоваться как в зимний, так и в летний, в осенний период. То есть... насадки, меняются насадки, чистится территория как весной, так и зимой. Можно использовать это дело. И, соответственно, оно будет себя, безусловно, оно в перспективе себя и окупит. Как было раньше у нас, вот были когда ЖЭУ, еще ЖЭКи, то по 5-6 машин, так называемые, пум, барсики были, они курсировали внутри дворов и справлялись буквально за 2 дня, вычищали, допустим, взять индустриальный район, все дворы были фактически вычищались.
Вы сказали про лицензирование, а вот как раз вчера депутаты Пермской городской думы задали вопрос Николаю Уханову о том, что можно ли включить пункт по обязательной уборке снега в перечень требований к УК при лицензировании. Но Николай Уханов сказал, что, вот прямо цитирую, сделать законодательно это невозможно, потому что муниципальный тариф, разработанный в соответствии с перечнем жилищных услуг, обязательных к исполнению, не предусматривает вывозку снега. Это ведь тоже проблема.
Ну, здесь два момента есть. Первое, что дополнительно могу добавить к словам Николая Борисовича, то, что требования, лицензионные требования разрабатываются на уровне правительства Российской Федерации. Они уже сейчас вот должны уже выйти. Сейчас будут сдавать экзамен руководители управляющей компании на квалификационный аттестат. Более того, да, муниципальный наш тариф, он включает минимальный перечень работ и услуг, который ограничен перечень работ. Если все работы по уборке зимней, к примеру, включить, то тариф именно на уборку придомовой территории возрастет 5-6 раз. Требований там очень много больших, в том числе и вывоз есть. Но мы ограничиваем все виды работ, которые определены минимальным перечнем работ, утвержденным тоже правительством Пермского края номер 290, минимальный перечень работ и услуг, проводимых на общем имуществе на квартирных домов, он обязательный для проведения. И есть порядок управления на квартирными домами, где услуга управления. Вот эти все работы осмечены, и они, естественно, некоторые работы мы не могли включить, которые включены в правила нормы технической эксплуатации жилищного фонда, где если все работы туда включить, то мы просто неподъемный будет тариф для населения.
Слушайте, ну вот как с теплом? Я понимаю, что там счетчики стоят, да, но теперь мы за тепло платим только, будем платить в те месяцы, только когда оно подается, по
Абсолютно
факту.
Абсолютно правильно, да.
Вот. Почему бы не сделать так же с уборкой, допустим, и вывозом снега? То есть и летом же нет этого, нету, я не знаю, там осенью ранее.
Ну, сейчас идет очистка территории с двигом на газоны. Безусловно, если на газонах снег не мешает, но, в принципе, это вполне достаточно для того, чтобы пройти с коляской, с санками зимой и нам проходимость по тротуарам на придомовой территории. Забивать туда тариф еще и вывоз еженедельного снега, это будет не совсем корректно, поскольку снега может и не быть, а тариф будет идти, и катаклизмы, которые были сейчас, в последнее время так-то их много было. И там можно включить все, что угодно, можно включить еще несколько видов работ, очистку полную до асфальта, как раньше было. Это можно купить. Жители, если захотят, пожалуйста. Только надо согласовать и работать.
Смотрите, есть опять же...
Ущерб другим работам. Можно это и сделать.
Нет, есть товарищества некоторые, и есть даже, видимо, единичные какие-то управляющие компании, которые все равно делают так, что на территории придомовой чисто.
Да.
Как они это делают? То есть, когда все говорят, что мы не могут, и поднимают руки вверх.
Это вот возвращаясь к началу нашего разговора о том, что люди думают там на перспективу и резервируют не только финансовые ресурсы, а ищут те организации, которые в критический момент могут подставить, говорится, плечо, дать и людей дополнительно, имеют запасы того же инструмента. Вот сталкиваются по ситуации, люди готовы, идут в управляющую компанию, у них две лопаты, только на дворников рассчитаны, а на жителей не рассчитаны.
Вот. И еще один вопрос, исходя вот из вашего спича, да, вот в самом начале, который вы сказали, это все-таки оценка управляющих компаний ТСЖ. Вы сказали, что мы даем оценку тем УК и ТСЖ, то есть, ну, вы проверяете. То есть это только какая-то оценка такая, вот, ну, там, 1, 2, 3, 4, 5, там, я не знаю, по какой шкале вы их оцениваете, либо... Там далее следуют некие административные штрафы, что-то такое, то есть наказываете рублем каким-то образом.
Понимаете, здесь оценка управляющей компании – это целый комплекс показателей, которые действительно можно и на основе их объективно дать оценку. Сейчас мы эту работу активно проводим в разрезе всех управляющих компаний по целому ряду параметров, где включается и наличие долгов за оплату коммунальных ресурсов, работа с обращениями граждан. В том числе мы посмотрим по обращению с твердыми бытовыми отходами и туда же включим, возьмем рейтинг, который сейчас департамент имеет по отношению к уборке. И на основании независимых коэффициентов будут выведены места в зависимости от значимости этой деятельности. Что касается по уборке, то прежде всего должны дать собственники. И с советами домов я бы советовал уже сейчас, вот когда более спокойная обстановка будет, встретиться и говорить дальнейшее, потому что еще впереди у нас фактически вся зима, и катаклизмы похожие будут, и пониженные температуры, и снегопады. Каким образом можно, где в рамках того же муниципального тарифа найти ресурс, каким образом его использовать, каким образом проконтролировать целевое использование, что именно на эти цели, чтобы не было, что... В конце кто-то отчитается, что вывез там 10 вагонов снега, а на самом деле там было 2 машины.
А все-таки, вот что касается оценки, вы себе, ну, где-то ставите галочки, ага, там вот эта вот управляющая компания, там или ТСЖ, они там, ну, отвратительно совершенно, они вообще не работали. Дальше вы куда эти данные? Дальше они для чего вам?
Дальше эти данные мы будем использовать прежде всего, если будет обращение граждан в рамках муниципального жилищного контроля. Мы, как собственник муниципальной доли, участвуем в собраниях, и это будет серьезный аргумент, один из серьезнейших аргументов, который можно воочию предъявить претензию к той или иной управляющей компании, поскольку это видят все жители, страдают все. Здесь есть не те какие-то виды работ, претензию предъявить, где-то там не заменили не 20, а 30 метров трубы, оно такое абстрактное, и люди туда не идут и не видят. А здесь в каждодневном режиме они видят отношения. Одно дело, когда не успевают, но видят, что работа идет, это одна оценка. Другое дело, когда уже проходит два дня, и ни одного дворника не видно, и люди мучаются.
То есть я правильно понимаю, если вдруг в дальнейшем, там, в ближайшем будущем или в дальнейшем будущем встанет вопрос об отстранении некой управляющей компании от управления домами, то для этого нужно сейчас, например, когда вы видите, что управляющая компания не работает и не реагирует на ваши там жалобы, заявления о том, что уберите снег, там, почистите, там, я не знаю, там, и все, ну, это касается вообще вот ее работы по дому, то нужно направить жалобу вам в комиссию по как она у вас называется?
Муниципального жилищного контроля.
Да, муниципального жилищного контроля.
Вот смотрите, очень важный момент будет, когда будет лицензирование, это закон дает право вето собственникам. Вето дается посредством собрания. Я считаю, это очень важный будет момент, поскольку, понятное дело, против та управляющая компания, которая получит, как говорится, метку о том, что лишается лицензии, безусловно, она будет идти к населению и объяснять, что все-таки, чтобы им дали право посредством собрания, проголосует 2/3, и имеет право оставить лицензию за той или иной управляющей компанией. И здесь очень важно, чтобы очень ответственны были самостоятельные решения каждого жителя. Не просто прошли, расписались, каждый расписался в анкете и собрались, и все. И вся деятельность по решению лицензии сведена на нет. А вот такие вот факты, которые носят именно вот такой публичный характер, это игнорирование полностью всяких комфортных, безопасных вот этих условий, это самое что ни есть прямая обязанность управляющей организации, именно как раз на территории она как нигде ярко проявляется. То место, где можно и травмироваться в настоящих условиях, и испытывать колоссальные неудобства, когда снег не очищен для коляски с детьми, там, пожилым людям и так далее.
То есть я это свое право как собственник, я должна заранее высказать вот сейчас уже кому-то, либо тогда, когда уже пойдет собрание?
Это надо уже и сейчас высказывать через свой совет дома, через ТСЖ собраться и сказать: товарищи, у нас только октябрь месяц, а мы уже вошли в клинч.
Нужно
по отдельным
писать?
Территориям.
Скажите, вот обычно, когда приходишь там на прием куда-нибудь, всегда по поводу ЖКХ-шных дел, всегда спрашивают: вы писали заявление? Нет. Мы только ходили, говорили. На что отвечают? Слова к делу не пришьешь. Где ваше заявление?
Абсолютно второе? Справедливо. Но заявление должно быть очень четкое, конкретное, не огульное, как у нас, к сожалению, есть, как часто их называют, штатные сутяжники, которые одно и то же пишут, мы с вами тему неоднократно обсуждали, пишут: управляющая компания не заменила в прошлом году, ни один лифт не заменила, крышу не сделала, ремонт подъезда не сделала. На общую сумму, прикидываем внешне, 17 миллионов сразу. А если сейчас, благодаря тому, что система обучения все-таки советов домов и жителей все-таки постепенно менталитет меняется и наращивается, уже идут конкретные предложения, каким образом вот в данной ситуации поступить, когда вот такие проблемы возникают.
То есть заявления должны быть сначала в управляющую компанию, да. Затем, если, значит, она не реагирует, затем тоже заявление с приложением предыдущего, да,
Было понятно хронология.
Скажем, инспекцию Госжилнадзора.
Да, вот сейчас вот если не напишут, к примеру, что не убирается территория, сейчас снег растает, и уже оперативно всякое реагирование доказать это весьма будет проблематично, выйти, что не выполняется.
Ну ничего, у нас зима долгая,
поэтому надо сейчас, когда в октябре месяце уже собраться, еще в октябре мы уже испытали, поняли, что есть проблемы, проанализировать их, все это советы домов должны встретиться со своими управляющими компаниями, подумать, ведь впереди еще фактически...
14:26 в Перми. Продолжаем программу «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Мария Зоева. А в гостях у нас начальник отдела отраслевой политики департамента ЖКХ администрации Перми Олег Смирнов. Мы поговорили об уборке снега, теме достаточно насущной. Я думаю, что всем все стало понятно. В общем-то, расшифровка программы появится на нашем сайте. Еще раз можете почитать. Но самый главный вывод, который я сделала из слов Олега Петровича, это значит, любой свой шаг документировать, потому что ближайшее лицензирование управляющих компаний, которое произойдет, вот, значит, с помощью этих самых документов может просто повлиять дальше вообще на то, будет ли,
собрания,
да, будет ли вообще эта управляющая компания ваш дом обслуживать в дальнейшем. Еще одна тема, буквально вот недавно, на прошлой неделе, наверное, да, значит, появилась информация о том, что в Кировском районе, значит, произошла установка индивидуальных тепловых пунктов, ну и вот буквально на этой неделе, ну, работа, вернее, велась, понятно, что не в течение прошлой недели, просто вот информация появилась буквально только что. Хотелось бы понимать, что за тепловые пункты, почему Кировский район, и что будет от этого жителям Кировского района?
Ну, это очень серьезный проект, который реализует КС Холдинг ТГК-9, который работает именно выбрана территория города Перми, конкретно Закамский тепловой узел, который в силу исторических условий застройки испытывал очень серьезные проблемы с поставкой тепла. Поскольку, если говорить простым языком, дома наращивались на одну ветку тепловую, и на одно ЦТП одна ветка, и насаживали очень большое количество домов, в частности, к примеру, если взять судовод, дальние дома, так сказать, не протягивало тепло, и крайне низкие параметры были. Плюс очень высокая аварийность там была, и поэтому...
То есть у людей была низкая температура в квартирах.
Абсолютно правильно, да. И никакие технические условия, какие-то вмешательства просто не могло решить эту проблему. И очень здорово, что такое решение принято. Вчера был завершен первый пилотный проект, 12 многоквартирных домов установлены, 2 тепловые пункты, одно административное здание и детский сад. И это совершенно прогрессивное и в мировом уровне крупных городов решение. Ликвидированы уже 3 ЦТП. Центральных тепловых пунктов, и каждый дом получает возможность, установив оборудование, прежде всего добиться экономии тепла. По всем расчетам, которые подтверждены, это минимум 20-30%. Более того, надежность теплоснабжения, то есть количество аварий резко уменьшается, поскольку замена идет и всех внешних сетей. Внутри дома сети меняются, и на внешней сети. Далее, серьезно можно регулировать тепло в зависимости от температуры наружного воздуха. То есть каждый дом сам себе устанавливает определенную температуру воздуха, автоматика работает. И вот сейчас резко потеплело сегодня, к примеру, автоматически в этих домах уже срабатывает оборудование, регулировочно-запорное, контрольно-измерительное оборудование, которое влияет на то, чтобы температура теплоносителя была ниже, соответственно, это сказывается на счетчике тепла и, соответственно, на нашем платеже.
12 домов, Кировский район. Вот на этом мы такую маленькую черточку подведем. Вернемся после федеральных новостей и продолжим эту тему.
Коммуналка.
14:33. Программа «Коммуналка» по-прежнему в эфире. В гостях у нас начальник отдела отраслевой политики департамента ЖКХ Олег Смирнов. Итак, мы говорили о модернизации Закамского теплового узла и установке новых тепловых пунктов, которые, как сказал вот Олег Петрович, в общем-то, это инициатива Black S Holding, но, насколько я знаю, насколько это давалось в информации, почти 2 миллиарда рублей потрачено на это, причем эти деньги как КС Холдинга, так и сейчас найду инвестиции Пермского края и федерального бюджета. Вопрос в следующем. Это замечательно, что сменили эту старую систему отопления, что наконец-то жители Закамска теперь будут жить в хороших и комфортных условиях, но найдутся ли... У нас ведь не только в Закамске, так скажем, вот эта вот дыра такая, да, существует. Наверняка и в других районах не все хорошо с тепловыми пунктами. Вот насколько это будет вообще системная работа и найдутся ли на нее деньги, самое главное?
Ну, немножко уточнение. Планируется инвестиции на 15-16 год, полностью еще впереди. Это вот только пилотные дома совместно с администрацией сделаны, 12 домов. И спасибо тем жителям, которые согласились с этим, потому что у каждого есть любое новое явление, вызывает в некоторой части населения сомнения. Здесь и люди согласились, и мы посмотрим за первыми результатами. Если Всего должно быть 1137 тепловых пунктов. Это масштаб работы колоссальный. Это на сумму замены сетей и модернизации ТЭЦ-14. Это почти 2 миллиарда рублей. Угу. Безусловно, эта сумма огромная. Если брать, если этот пилотный проект пройдет у нас нормально, и будут конкретные результаты.
А, это 2 миллиарда рублей на 1137 тепловых пунктов.
Да, я поэтому уточнение, это не на 12 домов. Вот, поэтому в дальнейшем мы знаем, что будем выходить с предложением, и знаю, такая позиция из Кисхолдинга, если будет нормально идти, то затем распространить и на другие районы города Перми. Поскольку в идеале, вот как Кисхолдинг презентует этот проект, как в Хельсинки. В Хельсинки нету ни одного центрального теплового пункта, все дома на индивидуальных тепловых пунктах, и поэтому там расход тепловой всякой энергии и так далее, электрической энергии, в том числе экономии, тут кругом идет порядка 40%. То есть люди там практически, значит, мало.
А 2
Хотя климатические условия примерно одинаковые, как в Перми.
А вот эти инвестиции, они как распределяются между бюджетами и КС-холдингом?
Ну, КС-холдинг вот из 1 900 000, вот, будем закруглять немножко, 1 927 000. Значит, 1,5 миллиарда идет с КС-холдинга, остальные 400 примерно миллионов будет из программы развития энергетики и энергосбережения. Есть федеральные различные программы, федеральные, краевого уровня, где будем ходить, и чтобы небольшая доля софинансирования все-таки была.
То есть, еще раз, да, вот резюме подведем под этой темой. Если все пойдет как нужно, то есть с экономией, что жители будут довольны, что программа будет показывать, что эти индивидуальные тепловые пункты будут показывать свою эффективность, далее установка продолжится на других районах. Уже известно каких?
Нет, пока еще неизвестно, потому что здесь еще предстоит в течение 1,5-2 лет анализ реализовать Кировский район, и это будет решение, так сказать, совета директоров КС-холдинга. Это, безусловно, администрация города края будет это поддерживать, а уже решение будут принимать совершенно специалисты КС-холдинга.
То есть, насколько будет закрыт индивидуальными тепловыми пунктами Кировский район?
Практически сейчас только 27% у нас обеспечены нормативным теплом, то есть считаем 77% низкие параметры температуры воздуха. И практически, когда мы это заменим, то 100% Закамского теплового узла, который питается ТЭЦ, будут обеспечены нормативными параметрами тепла. Аварийность, резко аварийность снизится, соответственно, поскольку особенно трубопроводы там 40, 50-60 лет, установленный при перепадах температуры наружного воздуха, как сейчас везде, у нас идут порывы.
Ну и чтобы совсем поставить точку в этой теме, то есть до какого года получается эта программа 2 миллиарда рублей? Это
2
рассчитывается
миллиарда
до
на 2015-2016 году завершить эту программу.
Понятно. Еще одна тема, последняя на этот раз, это непосредственное управление, которое, я не знаю, вот как-то не хочется говорить, что оно приказало долго жить, потому что, ну, достаточное количество домов, скажем, ну, в Перми, наверное, не столь достаточное, но вот в моногородах, как рассказывала апологет непосредственного управления в Перми Анастасия Мальцева, которая была тоже в гостях у нас в программе «Коммуналка», в моногородах достаточно много домов выбрали формы управления непосредственное управление. Так вот, до 1 апреля по решению, значит, благодаря, в кавычках, изменениям, внесенных в жилищный кодекс, до 1 апреля 2015 года эта форма должна быть упразднена. Насколько я знаю, и вот буквально недавно мы с Анастасией Мальцевой общались на эту тему, она, как представитель, вот забыла я это слово, она представитель, ну, буду называть так, ну да, представитель собственников, они подавали, значит, исковое заявление в Верховный суд, значит, о том, что не согласны, собственно, с этим решением. И получили ответ из Верховного суда. Коротко, суть ответа такова, что заявление должен рассматривать Конституционный суд. И по информации, опять же, от Анастасии Мальцевой, вот подобные заявления посыпались из других городов, где вот есть такая форма, как непосредственное управление. Например, из Астрахани, Тюмени, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и других городов. Теперь, значит, схема такая, они ждут ответа из Верховного суда, что все это в юрисдикции Конституционного суда, и дальше уже все эти заявления пойдут в Конституционный суд, который и должен будет решить этот вопрос. Ваше мнение как человека в этом деле сведущего?
Вот практика показывает, что когда мы стали, переход у нас пошел на выбор способа управления, основная в Перми это начинался в 2006 году, 2007. И поначалу у нас действительно до 12 квартир только было непосредственное управление. Там он себя зарекомендовал весьма эффективно, поскольку годами складывались хорошие добрососедские отношения. Находился человек, который был свободен, имел время, какой-то опыт жизненный, подготовки, и профессиональный опыт. И ему люди доверяли дальнейшую работу по содержанию дома. Дома небольшие, там 4 квартиры.
Да, я уточню, 2, а то 6, я может квартир. Быть, дезинформировала. Слушатели, должно быть упразднено непосредственное управление в домах, где более 16 квартир.
Вот это не случайно цифра эта выбрана, потому что она все-таки годами была апробирована. К сожалению, почему так, мне кажется, возникло? Мы не будем комментировать, это не мои компетенции судебные, все эти процедурные вещи. А чисто с практической точки зрения, наблюдая, как развивается непосредственное управление, за последние 2 года серьезные перекосы пошли, связаны они там с целым рядом обстоятельств. Переход на непосредственное управление давал возможность управляющим компаниям сбросить себя, так сказать, оказание коммунальных услуг, при том, что составляется исполнителем коммунальных услуг. И в домах, где по 100, по 200, 300 квартир, вдруг люди переходят на прямые платежи, при этом проводилось собрание по непосредственному управлению или нет, большой вопрос. И мы видим, что при подготовке к зиме вроде есть управляющая компания, в то же время непосредственное управление. Мы, управляющая компания, выполняет, многие стали исполнять функции как подрядная организация, с которой спросить, даже раскрытие информации не предусмотрено. Спрашиваем, кому из собственников доверили взаимодействие, чтобы заключить договор на подряд. Поскольку собственники должны 2/3 найти человека подготовленного, который на себя возьмет бремя приемки технической документации, заключения всех договоров, в том числе на текущий ремонт содержания. И мы видим, что здесь пошли элементы определенной, не хочу сказать профанации, но натяжки. Не было там непосредственно никакого управления, просто коммунальные услуги были переданы непосредственно ресурсникам. Собственники жили один на один с поставщиками тепла, воды, холодной электроэнергии, остались один на один и стали испытывать серьезные затруднения. Одно дело, когда мы доверяем одному юридическому лицу, управляющему компанию ТСЖ, и мы обязаны только с него и требовать, кому оплачиваем, кого наняли на эту работу. А другое дело, когда мы все оказались в разрыве и не можем даже спросить отчетность по движению средств по плану текущего ремонта, поскольку одному человеку доверяем огромный дом.
Но как раз Анастасия Мальцева говорила о том, что вот в случае с непосредственным управлением собственники становятся более ответственными. И на собраниях не возникает голдежа, как это зачастую бывает, например, вот где домами управляют УК или ТСЖ, там не голдят, там все конструктивно сидят, решают вопросы. И в Перми есть примеры дома с непосредственным управлением, где там 8, 10, 16 или 18, как у Насти Мальцевой квартиры, да? А есть дома, как вот вы назвали, там 100, 200 и более.
Безусловно, Настя Мальцева, мы давно знаем друг друга и видим за ее деятельность. Она уже многие годы этой вопросом занимается, и занимается весьма активно, и она где-то сумела, может, сплотить людей в этом плане. Безусловно, у него ситуация вообще нестандартная. 18 квартир, 16 квартир. Тут даже вопроса нету. Тут ограничения, конечно, есть вопросы такое.
А может, кстати, вот. Это и есть тот путь, когда, вот, понимаете, когда собственники понимают, что если не они, то никто.
Ну, 18
если
квартир.
Не они сейчас не дадут, скажем, доверенность там, определенному человеку, а потом с него же не спросят за работу, там, за там, средства и так далее. Ну все, никто.
Ну это, посмотрите, вот есть ТСЖ, вот где 300-400 собственников, членов ТСЖ. Почему председателю ТСЖ не доверить как юридическому лицу? С него даже спросят, потом юридически проще спросить. Хорошо, если не все Мальцевы, но есть и другие, которому мы видим факты, извините, даже среди членов ТСЖ у нас возникают серьезные проблемы, где они фактически диктаторами в доме становятся, они перед кем не отчитываются вообще.
Хорошо, ваш прогноз, у нас время заканчивается, ваш прогноз, что будет с формой непосредственного управления?
Я думаю, что она существовать будет в рамках разумных и, соответственно, как примут решение, так и будем исполнять. Но тут надо уже разумно, тогда если примут решение по ликвидации и переголосованию, то тут люди, уже собственники, должны принять разумное решение. И я не вижу большого риска, если доверят человеку, которому мы доверяли непосредственное управление, организовать юридическое лицо и продолжать эту деятельность.
Спасибо. Напоминаю, что Олег Смирнов, начальник отдела отраслевой политики департамента ЖКХ администрации Перми, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за ответы на вопросы и увидимся.
Спасибо.